Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Эйтман.
Добрый день.
У нас крутая глава, называется «Ре». Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Так она начинается. Мы с вами уже начали разбирать. Действительно, будешь хорошо себя вести, будет благословение.
Ну, то есть можно уже подбить, называется, все расчеты. Да, потому что уже человек и группа, в которой он себя исправляет, маленькое мини-человечество, которое образовалось еще в древнем Вавилоне, так? Сейчас оно после всех этих
падений, подъемов,
да, то, что прошлись над ними, сейчас они заканчивают свое исправление, поднятие над своим эгоизмом и образуют между собой правильную среду, правильное общество. И здесь, естественно, в конце их исправления требования ужесточаются. Поэтому и говорится, смотри.
Смотри.
То есть уже... не просто смотри, а смотри.
Смотри. Не будешь выполнять, будет плохо.
Да, потому вообще... что ты уже подготовлен к тому, чтобы действительно серьезно относиться к духовному возвышению. К тому, чтобы подняться на следующий уровень своего существования. Выйти за ограничения материального мира, его предметного мира, и начать существовать в мире свойств.
Это вот это Эрец Исраэль,
да? Это и есть, да.
Эрец
Исраэль, то есть мир свойств, намерений, качеств.
Но вот все-таки
стоп. Который не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас ощущаем. И когда человек туда входит, он постепенно-постепенно теряет ощущение нашего предметного мира. И после этого уже остается в нем существовать так, что отрывается от своего тела. Тело как бы не воспринимается им как что-то необходимое. Оно как бы привязывает его еще к остальным, еще не вошедшим в ощущение высшего состояния. Но, в принципе, все мы постепенно туда входим.
Ну, вот мне интересно, вот все-таки вот эти 12 колен, которые приблизились к Эрец Исраэль, уже никто не поворачивает назад, уже все направлено только туда. Как бы тебя ни пугали, что бы тебе ни сказали, нет же такого, чтобы развернулось колено, вдруг сказало, нет, мы не можем.
Нет. Такого уже на этом
все.
Все уже, на этом отрезке пути никакого, ничего нет. Нет. Но дело в том, что все равно у каждого из них существует свой путь, своя методика, свои средства связи.
Но они все уже направлены, уже все заточены на Эрец Исраэль.
Да.
Ну вот мы с вами прошли несколько таких очень серьезных мест. Здесь вот дальше написано так. Если далеко будет от тебя место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя свое, то зарежу с крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Бог, как я заповедовал тебе, и ешь во вратах твоих сколько угодно душе твоей. То есть написано, если далеко будет от тебя место, которое изберет Бог Всесильный.
Да, ну, допустим, есть храм в Иерусалиме, и далеко это от тебя физически, допустим, если мы физически так говорим, то не стоит тебе брать себе на шею барашка и тащить его в Иерусалим, и отдавать его там, или не только барашка, то есть десятину отдавать.
Угу.
А в тех местах, где ты находишься, ты должен отдавать это местным представителям коинов. И они уже будут дальше передавать это дальше в Иерусалим. Существует, так, человек живет, допустим, где-то далеко, 100-200 километров от Иерусалима, в те времена это вообще было расстояние, когда он мог себе позволить, может быть, раз в несколько лет посетить Иерусалим, храм. Вот. Но у него же на месте было все. Были организованы все эти обслуживания, обучение, развитие, школы. И все было на месте. В то время была тоже очень серьезная организация между ними. Потому что каждый человек должен был учиться. Каждый человек должен был выполнять определенные обязательства перед обществом, должен быть связан перед обществом, сдавать налоги. И все это учитывалось этими служащими государственными, которые назывались Левиим, Леви и Коэны. И поэтому не надо ездить на своем там ишаке в Иерусалим для того, чтобы сдавать что-то в государственную казну. Это все было на месте.
А если мы говорим о работе человека, что такое, если будет далеко от тебя место, которое изберет Бог Всесильный? Что это означает?
Это значит, что это физически, в общем. А в принципе, мы находимся ведь мы находимся в системе. Так вот, в этой системе есть центр этой системы, мозговой силовой центр системы.
Излучение, из которого как бы идет.
Да, через которое поступает, проявляется высший свет, скрывающийся, но именно оттуда он проявляется и потом расходится по всей системе. Вот. То есть ты не обязан быть в центре этой системы, и даже это не твое место. Твое место на месте, где ты находишься, там быть подключенным правильно к той системе, в которой вокруг тебя, чтобы ты составлял вместе с ней интегральное такое соединение и с ней правильно контактировал.
А что это такое во вратах твоих ты находишься?
Во вратах твоих, что это ворота, это означают те условия, по которым ты связываешься с общей системой. Ты влияешь на нее, она влияет на тебя, ты отдаешь ей все для того, чтобы она функционировала правильно, и она тебя обеспечивает всем необходимым в существовании в ней.
То есть ворота – это связующая вот эта часть, да?
Да. Ворота – это имеется в виду мощность твоего соединения, подключения к общей системе душ.
То есть это выход.
Чтобы организовать общую душу Адама.
Уже как выход духовный, да? Это выход.
Да, но это все имеется в виду подключение внутреннее. Это не какие-то физические законы или что. Даже когда мы говорим о десятинах там, о прочих...
О мезузах на воротах.
Да, это все имеется в виду чисто духовные свойства, желания, контакты и так далее.
Так, поедем дальше. Только, ну вот снова, вот мне интересны вот эти все повторения. Только как едят олени и барана, так ешь это, нечистый и чистый вместе могут есть это. Мы как бы с вами уже проходили, только снова в голове дается, снова.
То есть все, ну что, естественно, должно быть повторение. Если мы говорим о правильном соединении между собой этой единой души, частей единой души, то, естественно, вся она состоит из того, чтобы соединить эти части и включить их вместе в одно единое целое, чтобы циркулировало общее знание, общее мнение, общая вера, общее питание, как бы, отдача и получение друг от друга, чтобы эта единая система желаний и намерений, то есть сердец желаний и намерений разума, чтобы она правильно между собой работала и соединилась вместе так, чтобы каждый ощущал всю систему. Вот что интересно, что когда она начинает, эта система, подключаться вместе, то каждый через всех соединен со всеми. И каждый ощущает себя не только частичкой этой системы, а ощущает себя самой системой.
То есть как
Адамом. Угу. То есть все. Что здесь, это я. Вообще, все, что создано, Творец создал лично меня. А остальных я ощущаю, что он создал меня. Почему? Потому что в этой системе, в каждом из включенных частиц, в каждом осколке души, к которым я подсоединяюсь, я питаю их. И я получаю от них. И получается, что мое вот это включение на отдачу и получение, оно индивидуально. Оно настолько уникально, потому что я это делаю. И также с твоей стороны, и также с его стороны, что каждый ощущает себя как одно единое целое, единый творец, имеющий контакт, полный причем контакт, открытый контакт с единым творением. Кем? Каждым из частичек. Из 600 тысяч частичек, из которых состоит душа.
То есть я себя ощущаю единым творением, как бы,
да.
Единым.
Да, против Творца.
Против Творца.
Да.
вот говорится, нельзя перепрыгивать через ступени, но это подкупает очень, это очень хочется этого. А те говорят, тебе еще надо много ступеней пройти.
Это и есть душа каждого, в принципе. Вот это ощущение полного контакта с Творцом, абсолютного контакта с Творцом. Это есть ступень. Я иногда вижу это, знаешь, в чем? Вот когда женщина требует от мужчины, чтобы он принадлежал ей абсолютно полностью. Да. То есть у тебя нет ничего, ни мозгов, ни рук, ни жизни, ни работы, никаких мыслей, ничего. Она инстинктивно желает вот так вот проглотить его. Да?
Так, да.
Вот это, в принципе, такое желание раскрывается в человеке относительно Творца, что человек считается женской частью, получающей часть относительно Творца. И вот так это работает. И мы должны достичь такого состояния.
Это вот интересно, когда говорится...
Только там оно, кстати, и реализуется. На других уровнях ни в жизни не получится.
Ну, подкупает это состояние, прямо скажем. Хочется этого состояния. Ну, дойти-то до него надо, трудясь. Так вот говорится, когда едят оленя и барана, так ешь это, нечистые и чистые вместе могут есть это. Вот это вот нечистые и чистые могут есть это. Вот как это можно понять?
Ну, нечистого такого нет вообще. Это только это тот, который очищается. То есть, который проходит период очищения. А это в каждом человеке. Это не просто один человек чистый, а второй нечистый. Это в каждом из нас есть все время переменные эти состояния. Потому что мы все время находимся в процессе исправления от полного разрушения, которое было в начале творения, и до полного исправления, которое будет в конце.
То есть, в принципе, только стремясь к чистоте, я понимаю, что я нечистый, да?
То есть, все мои состояния, и чистые, и нечистые, я обязан привести к вот этому полному объединению.
Понятно. Вот состояние интересное.
И причем они одновременно работают.
Вот это.
То, что мы изучаем в науке Каббала, что все прегрешения покроет любовь. Прегрешения остаются, а любовь их покрывает. То есть ни в коем случае не уничтожай прошлые состояния, нечистые, а и над ними образуют чистое состояние, и оба вместе они приводят тебя к контакту с Творцом. Творец существует между ними. Как вот из двух ломтиков хлеба находится наполнение внутри.
Угу.
Да?
Да.
Вот так вот это существует. Как это самое, хот-дог.
Хот-дог.
Да, сосиска внутри и снаружи булочка.
Да.
Так вот, сосиска – это ощущение Творца, контакт с Творцом, а булочка с двух сторон – это чистое и нечистое наше состояние.
Ну вот потому что вы говорите, как может быть чистое состояние? Как только оно чистое, сразу моментальное ощущение нечистого, по идее, должно
происходить. Естественно, для того, чтобы продолжить исправление.
Значит, откуда может быть чистое состояние? Ощущение это может быть чистое?
Они существуют оба. И эти состояния нам надо поддерживать постоянно, постоянно меняющимися. То есть как в колесе. Поэтому называется вся эта, все наше продвижение как офаним.
Да.
Офан – это колесо. И вот так вот мы и двигаемся. То есть то, что двигается вниз, с одной стороны поднимается наверх, это же наверх, то вниз. Поэтому нет ничего, чтобы не поднималось и не опускалось одновременно. И вот таким образом человек должен себя чувствовать.
Это, конечно, система потрясающая.
Да.
Вот так вы ее почувствовали.
Вот это мы сейчас должны хорошо проработать на наших вот этих вот занятиях.
Это самое крутое, по-моему.
Это самое...
Основное.
Основное, да. Когда и плохие, и хорошие наши состояния, и ночь, и день соединяются вместе.
Так ты не замечаешь тогда плохих, хороших состояний или что?
Ты работаешь над тем, чтобы они оба были устремлены к связи.
И тогда, получается, нечистые и чистые едят в одном месте.
Да.
Вот одно маленькое предложение, практически вся каббала.
Да.
Так, дальше поедем. Ну, опять о крови. Не старайтесь не есть крови. Но старайтесь не есть крови, ибо кровь – это душа. Не ешь же души вместе с мясом, не ешь ее на земле, выливай ее, как воду, не ешь ее, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, ибо сделаешь это ты угодным Богу.
Ну, да. Кровью называется самое великое, самое большое свечение, наполнение, желание. Свет хохма, на самом его высоком уровне. И поэтому мы не в состоянии до своего полного исправления получить, то есть употреблять как бы в пищу кровь. В чем нас, кстати, обвиняют. Непонятно почему.
А нам запретили кошерно убивать животных, да, в Европе.
Да. Так вот, ну, это специально так, чтобы мы правильно отнеслись ко всему.
На самом деле, по-моему, это самое гуманное убиение, если уж так уж
обращаться. Да, естественно.
То есть животное не ощущает...
Да. Ну, так в чем, к чему я это все говорю, что...
О крови.
О крови, что это четвертая часть света, четвертая часть желания, и поэтому нельзя его употреблять, потому что мы не можем эти огромные желания, которые наполняются светом, самым большим светом, называемым кровь, так называется, это свет, это высшее наполнение. Вот. Мы не можем их ощущать в себе и при этом ощущать слияние с Творцом на отдачу.
То есть принимать
это выше наших желаний. Угу. И поэтому мы должны все это очищать. Все каширование, оно, в принципе, основано, самое главное, на убиении и на извлечении крови из мяса.
Слить как воду, говорится, да, здесь, да? А вот когда здесь такая фраза говорится, она всегда всех возбуждает и поражает. Кровь – это душа, вот говорится такая.
Да.
Вот
да.
Объясните, пожалуйста.
Нефеш.
Да.
Это
почему?
Душа – это в переводе.
В переводе, да.
Потому что у души есть 5 уровней.
Вот-вот.
Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Так вот, самая основная – это дамзеа нефеш.
Самая нижняя.
Кровь – это самая низшая часть, да. И поэтому ее нельзя употреблять. Невозможно принять такое наполнение с намерением отдачи. У нас нет таких сил, чтобы сопротивляться нашему эгоизму.
До какого момента это будет происходить?
До полного исправления. В полном исправлении мы сможем перейти на другие законы.
Угу. Вот скажите, пожалуйста, поскольку мы коснулись этого, вот ваше определение души сейчас дайте, если можно.
Душа – это наше желание наполниться, которое проходит исправление и связано с другими желаниями других людей. Когда мы связываем наши желания вместе – так, что между нами не возникает никаких больше барьеров, мы ощущаем наше желание как одно, и тогда это общее желание, оно называется сосудом души. А то ощущение, которое при этом мы раскрываем в этом общем желании, оно называется светом души, наполнением.
То есть мы можем дойти до такого состояния, что мы...
Но мы должны сортировать свои желания, угу. Мы должны сортировать наполнение и все время следить за тем, чтобы и желание, и наполнение были только на взаимную отдачу. А вот взаимная отдача между нами на общую взаимную отдачу, что называется, Творцу.
А вот когда вы сейчас вот только что говорили очень достаточно ярко о том, все прегрешения покроют любовь, где здесь состояние, где здесь душа? Все прегрешения покроют
любовь.
А мы
строим таким образом именно сосуд души, когда в нем все отрицательные свойства изначальные, они остаются, и над ними мы делаем эти исправления. Это в природе можно подумать, где это находятся такие примеры. Но именно раскрытие эгоизма, пороков его, и затем его исправление дает нам ощущение глубины связи между нами. Мы видим это как в семье, в дружбе. Встречаются все время различные проблемы, потому что мы эгоисты. Да? И до тех пор, пока наш эгоизм не исправится, последовательно какие-то ссоры, противоречия, и потом исправления, еще противоречия, еще исправления, то до тех пор мы не сможем быть уверенными, что мы связаны друг с другом.
То есть мы
поэтому последовательное раскрытие всех наших проблем на взаимное включение – оно необходимо для того, чтобы мы также последовательно исправляли себя на подключение друг к другу.
То есть мы к этому доходим после того, как мы мочалим друг друга себя на уровне, как бы, вот этом вот, на да? Всех на всех уровнях. На эгоистическом, на и все... понимаем, что уже невозможно. Каждый прав.
И те, кто движутся вперед, они еще больше ощущают всевозможные проблемы, противоречия, буквально настолько, что не могут с этим совладать. И вот таким образом их учит общая система, это общая душа. Где же они на самом деле находятся? И каким образом они могут найти все-таки правильную связь между собой?
И мы снова возвращаемся, все прегрешения покроют любовь. Да,
да,
все время.
Всегда.
Всегда.
До самого конца.
Ой.
Когда все прегрешения раскрываются, и над ними раскрывается одна единая любовь. Это страшное состояние, просто невероятное. Только после этого ты можешь быть уверенным, что ты действительно праведник. То есть нет состояния праведника, если перед этим не прошел все раскрытие грешности в тебе.
Понятно.
Это Творец раскрывает, ничего нет нового. Ведь это все исходит из источника наших душ. И поэтому человек ворует, гуляет, занимается черт знает чем, всякими извращениями, всякими уродствами всевозможными. Это все внутри него. И он обязан это раскрыть. Это видно по себе и по другим, как это все обязано раскрываться. Но это происходит...
поступенчато.
Да, поступенчато и не сразу. Это все именно...
Иначе это сожгло человека.
Нет, у него в соответствии с тем, кем он находится, ему даются такие свойства, такие возможности. И, естественно... такие взаимоотношения с миром, что начинают его раскрывать, обвинять, и все, вот это все, и тут ты должен быть в связи с Творцом, в благодарности к Нему. Вот покрывать это все любовью.
Да. Но все-таки как бы подсластите немножко, что не дают человеку то, что он не может выдержать.
Нет, нет.
Не дают.
Нет, постепенно, естественно, да. Ничего не раскрывается, зло не раскрывается, только лишь причем... что вначале Творец уже дает человеку определенные обстоятельства, внутренние и внешние, чтобы он мог над этим злом возвыситься, преодолеть, покрыть его любовью.
Понятно. Ну, дальше пойдем. Здесь масса вопросов, кстати. Вот когда говорится, не ешь ее, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, ибо сделаешь ты это угодно Богу.
Это следующие ступени.
Следующие ступени.
Следующие состояния человека, они называются его сыновьями. Да.
Дальше. Вот здесь написано так: только святыни твои, которые будут у тебя, и обеты твои возьми и приходи на место, которое изберет Бог.
Угу.
Вот что это такое? Мои святые, святыни, мои обеды, обеты.
Тин.
Вот что это такое?
Это то есть все, что есть в тебе. Дорогого, все решемот, я бы сказал,
так.
Все свойства, силы, все твои чаяния, все прочее, ты должен их раскрыть и привести к новому контакту. И так ты постепенно возвышаешься. То есть здесь происходит постоянная работа в анализе и синтезе состояний наших, таких, что... человеку необходимо это все постоянно анализировать и выбирать самые наивысшие свои состояния, приносить их к соединению с Творцом, а в принципе это только лишь для того, чтобы убедиться, что то, что есть у него, это... вдруг из состояний высших и возвышенных...
Моей святыни, как бы, да?
Да, обращается в низкие состояния.
Угу.
То, что было достижением на прошлой ступени, оно становится прегрешением на следующей ступени. То есть все то хорошее, самое возвышенное, самые мои чудесные порывы к соединению, к любви к ближнему, ко всему, я их обнаруживаю как... порочные.
Это когда я прихожу на место, в котором обитает Творец.
Да, когда я начинаю контакт со следующей своей ступенью, со следующим раскрытием Творца. И так вот постоянно. То есть это называется, что святость низшей ступени обращается в низость высшей ступени. И вот так вот всегда.
А где здесь мои обеты, обещания?
Ну, это все то, что я считал, что во мне незыблемо. И это все
переворачивается
в труху, в абсолютную. Я вижу, как все мои установки, все мои отношения, определения, правила, понимание, все, что я, как я воспринимал этот мир, это все улетучивается. Ничего нет. Ничего в этом нет, никакой правды, никакой ценности, духовности. Я вдруг обнаруживаю себя, что то, что я считал, что я уже нахожусь в каком-то контакте с духовным, абсолютный ноль. Но открывается при этом следующая ступень.
Тогда получается...
Когда? Когда человек идет верой выше знания. Готов отторгнуть от себя все, что было раньше его «я», и возвыситься над ним.
Тогда, вот, поскольку мы сейчас еще добавляем определение, определение веры выше знания, дайте, пожалуйста.
Вера выше знания – это значит, когда я принимаю свойства Творца отдачи и любви выше того, что существует сейчас во мне.
То есть я,
есть я абсолютно готов взять совершенно противоположные своему сегодняшнему состоянию в желаниях и в намерениях другие ценности и работать по ним.
При этом у меня абсолютное знание, что есть знание, да, что я уверен в чем-то.
Да, 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 да.
Я абсолютно уверен.
Конечно. Я стою на прошлой ступени двумя ногами. Именно поэтому я должен подняться над ней. И каждая следующая ступень, она абсолютно обратна предыдущей.
Получается, никаких законов не существует. Вот так.
Только вот этот закон. Только этот закон. Подъем в отдаче выше получения.
А так вот законы устанавливаются на каких-то ступенях. Оказывается,
на
потом, что
ступени
это...
свои законы. Совершенно все уничтожается, стирается, и ты строишь новую ступень.
Тогда, в принципе, может быть, можно сказать, что все эти повторения, которые вот здесь вот даже в одной главе происходят, это уже следующие ступени.
Конечно.
Да? Вот о крови уже третий раз в одной и той же главе.
Да, 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 да. И поэтому якобы повторение происходит. Вся Тора – это последовательное напоминание тебе якобы одном и том же. Но это совершенно не так. Ну, мы это все освоим в практике.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Пойдем дальше. Очень много интересного еще нас ждет впереди. До свидания.